Доброго дня, дорогие друзья. С вами программа «Есть что сказать». Почти 11 лет назад в столице Узбекистана, Ташкенте, был создан отдел по культуре «Сретенье». Сегодня мне очень хотелось бы познакомить вас с этим уникальным проектом и людьми, которые его осуществляют. Андрей Евсеевич Слоним, режиссер-постановщик Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Наваи.
Добрый день.
Руководитель и, наверное, создатель?
Да, абсолютно так.
Людмила Васильевна Слоним, концертмейстер ГАПТА и сподвижница и спутница жизни Андрея Евсеевича.
Да.
И ведущая солистка Государственного академического Большого театра Узбекистана Анастасия Юдина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли к нам в гости. Андрей Евсеевич, не зря я сказала, что проект уникальный, потому что, чтобы епархиальный отдел культуры осуществлялся вот такими силами, это на моей практике впервые я такое узнаю.
Да я тоже до внедрения нашего проекта таких примеров не знал. Просто получилось так, что почти 11 лет тому назад мы с нашим владыкой Владимиром, который был тогда митрополитом ташкентским и узбекистанским, начали вот такие просветительские проекты. Мы руководствовались единственной целью. В наш век, когда важна духовность, мы хотели подчеркнуть духовность высокого классического музыкального искусства. Это искусство оперное, это искусство романсовое, это искусство инструментальное. И это, конечно, высокая лирическая поэзия. Начали мы с русской культуры, а потом получилось так, что мы охватывали самые разные течения и направления в мировой культуре. По одному из направлений это были, значит, истории труда и творчества русских композиторов, русских писателей, от Пушкина до Булгакова и так далее. Затем мы перешли к мировым течениям. Мы говорили о чарующем мире романтизма, который зародился, как мы знаем, в Германии и распространился по всему миру. Мы касались тем важных, когда был юбилейный год семьи Романовых, мы проследили всю историю романовского рода на разных этапах, и наши вечера, и наши концерты обязательно включали в себя какие-то оперные или камерные или произведения, которые вот оттеняли это творчество. Затем у нас были такие ознакомительные передачи «На сцену приходит опера». Мы показывали оперу не просто как искусство пения, а как искусство насыщенного действия, когда в концертных, правда, костюмах с элементами бутафории, атрибутики наши солисты показывали сцены из спектаклей прямо там, в епархиальном конференц-зале нашем. И должен сказать, что у нас за эти 11 лет собрался свой зритель, что там, в общем, уже собрались группы людей, и даже из наших пригородов, из наших областных ближайших центров приезжают специально на микроавтобусах люди, зная, что вот такого-то числа будет очередной вечер сретенья. Я не могу не сказать еще об одном авторе этого дела. Это отец Алексей Назаров, который начал это дело священником, а сейчас он принял монашеское пострижение и носит имя Авакум. Последние полтора года он по нездоровью не участвовал в наших вечерах, но как соавтор идеи вечеров он остается и вот даже намекнул нам перед нашим приездом сюда, что хотел бы с сентября вернуться к этому делу. Мы очень были бы этому рады и очень ждали. И вот в этих концертах, которые готовятся каждый раз как отдельный спектакль, там происходит, вот Людмила Васильевна расскажет, как происходит подбор номеров, как разучиваются произведения, как мы их выстраиваем, как я цементирую это все, даже не просто комментарием, а неким рядом, который выявляет все это как целое. Так мы существуем почти 11 лет. Очень тепло нас поддерживает нынешний владыка Викентий. И даже получилось так, что когда в сентябре минувшего года мы отмечали десятилетие деятельности нашего отдела, он очень тепло приветствовал нашу группу и даже нашел возможным наградить патриаршими медалями, в данном случае к 200-летию победы над Наполеоном. весь наш коллектив получил такую награду. Мы этим очень гордимся и очень рады. И благодарны владыке Викентию, который, кстати, к городу, в котором мы находимся, имеет самое непосредственное отношение.
Спасибо, Андрей Алексеевич. Вы практически озвучили мой вопрос, адресованный Людмиле Васильевне. Как же происходит подбор музыкальных произведений?
Надо сказать еще о том, что у нас солистов-то в театре много, но энтузиастов таких, которые бы откликнулись безвозмездно, что ли, участвовать в таких вечерах, ну, находится не так много. И вот наша группа уже сейчас сформировалась, стала такая ударная, что ли, группа, на которую уже можно положиться. И в ней присутствуют все типы голосов. И меццо-сопрано, тенор-сопрано, тенора. И подбор репертуара происходит таким образом, чтобы это было интересно и публике, и в то же время, чтобы это отвечало тому месту, в котором мы, собственно, проводим эти концерты. Значит, это очень тщательный отбор и содержание этих произведений, и, конечно, духовность это музыкальная, музыкального текста. Стараемся очень много играть русской музыки. Очень много у нас звучит Чайковский, Рахманинов. Это из таких, из больших музыкантов, большая классика. Вот последнее время, вот благодаря вот участию Насти, мы стали использовать и народные песни, которые как-то логически входят в наши программы, логично входят. Вот. И если мы используем классику, как-то у нас была тема от Баха, по-моему, даже, да?
Да. От Баха к 20 веку.
К 20 веку мы провели эти концерты. Тоже там звучали и очень такие духовные произведения, очень хорошие. Вот. Что еще можно сказать?
Людмила Васильевна, скажите, кто ваш любимый композитор?
Вы знаете, это всегда такой вопрос очень сложный, потому что...
Это как кого ты больше любишь, папу или маму?
Даже бывают какие-то периоды, когда вот больше ты склонен к тому, что звучит, например, Метнер. Кажется, что вот только это можешь слушать, только это нравится и так далее. Потом Рахманинов. Находишь в его произведении такие какие-то звуки, отзвуки души, что просто болеешь этим произведением. Иногда бывает так, что звучит Чайковский, который просто не оставляет тебя, вот он постоянно с тобой. Что бы ты ни делал, он постоянно у тебя вот в душе, в голове, я не знаю, там где, в ушах. Вот. И потом я тоже пишу музыку, и иногда вот исполняются и мои произведения там, благодаря ребятам, которые откликаются и на это.
Анастасия, а тот же вопрос можно я вам задам? Понимаю, что он сложный, вот ваш любимый композитор и ваше любимое произведение.
Вы знаете, ну, конечно, это композитор, видимо, связан с проявлением себя, со своим отношением к сцене. Поэтому я, конечно, обожаю русских композиторов. Безусловно, это Петр Ильич Чайковский и Римский-Корсаков, потому что там проживается все русское свое, вот русский характер, русская культура, свое отношение, безусловно, переживания, которые тебе близки. Одна из самых моих любимых ролей – это, конечно, партия Любаш из оперы «Царская невеста», вот, что особенно символично и связано с царским временем. Вот, где проживаешь эмоционально, где переживаешь вот эти вот все отношения. Потом очень интересная эпоха сама. Потом, конечно, шедевр мировой – это Евгений Онегин. Мне посчастливилось спеть в партии как Ольги, и также в партии Лариной. Я пою и маму, и дочку. И это очень, вы знаете, символично. И это смена характеров, смена образов. Конечно, благодаря Андрею Евсеевичу и его постановке спектакль проходит именно в этой эпохе, в этом времени. Это особенно ценно, чтобы наш молодой зритель знал, понимаете, нашу культуру, наши истоки, чтобы они были ознакомлены с этим удивительным материалом. Потому что это Евгений Онегин – это хит. Это высочайшее произведение, да, которое Александром Сергеевичем Пушкиным написано и потом переведено в ноты. Конечно, вот «Сплетение в двух гениев» — это Чайковского и Пушкина, переведено в оперный шедевр. И у нас замечательная постановка. И Людмила Васильевна, наш концертмейстер, который нас ведет в этой опере. Ну, наверное... Все-таки любимые композиторы – это русские композиторы, потому что они близки духом, потому что я русский человек. Вот. Но, безусловно, и композиторы западные, которые заставляют работать, которые заставляют перевоплощаться, мыслить по-другому. Это же, безусловно, Джордж Бизе, где мне посчастливилось спеть не раз «Кармен». Вот, это же, безусловно, Верди, Риголетто, Травиата, так что и многие значительные другие композиторы, которые также переплетаются и также любимы, также ценны.
Спасибо, Анастасия. Вот, вы знаете, у нас, к сожалению, осталось две минутки буквально, но раз уж заговорили о классических постановках о Евгении Онегине. Андрей Алексеевич, в одной из ваших публикаций я прочитала, вы с болью говорите о том, как сейчас могут поставить и того же Евгения Онегина, увидев в этом только какие-то плотские поползновения или там еще другие классические произведения, извратить настолько, что вот только низменные инстинкты в них и будут прочитываться. И мне кажется, что организация вот этого отдела, в котором вы так активно все трудитесь, служите, я бы сказала, это еще и ответ вот этой общей тенденции. Да? Можно, конечно, долго критиковать, бурчать и говорить, все плохо, все вокруг негодяи, а можно что-то делать, вот вы и делаете. Так это?
Вы абсолютно правы. Ну, во-первых, делать надо в своем прямом деле постановочно, потому что вы очень хорошо затронули вопрос об Онегине. Почему Онегин не поддается вот этим всем ухищрениям, он сопротивляется. Да потому что это произведение новаторское. Это новаторское произведение Пушкина, которое несет импрессионистические черты. И это еще более импрессионистично у Чайковского, у которого Онегин отличается даже от пушкинского. Потому что, как мы знаем, чуть иронично относится Пушкин к Ленскому, а у Чайковского это романтик, который гибнет первым, как всегда бывает в жизни. Правильно? Это... В общем, произведение об опасности опустошения души человеческой. Потому что Онегин, играя в такого байронического героя, постепенно опустошает свою душу. Потому что Татьяна, став волею судьбы княгиней, ну, у Пушкина просто княгиней, а у Чайковского княгиней Гремины, в чем-то безвозвратно утрачивает простоту вот тех начал, которые ее воспитали. Ее это тяготит, и возврата нет. И это касается буквально всех. Вот об этом надо ставить, наверное, спектакль, а не о мотоциклах, не о компьютерах, потому что его строй неразрывно связан с миром усадьбы, с миром вот этой романтической духовности. Чеховской, да, совершенно верно, потому что это чеховское произведение. Если это выдрать из этих природных корней, получится полный абсурд, проще написать какое-то новое произведение и сделать его инсценировку. Возможно ли вообще в опере переносить действие? В каких-то произведениях, да, безусловно. Существуют такие выдающиеся произведения того же Моцарта, вот такая сказка «Притча волшебной флейты», там может быть все, что угодно абсолютно. Так поступают все, о превратностях любви такая комедия положений. Она может быть перенесена в какую угодно эпоху. Но царскую невесту, эпоху Ивана Грозного, нельзя переносить в эпоху Сталина и Троцкого, как это сейчас делается на театре. Онегина, пиковую даму нельзя переносить в психбольницу. Это тоже становится уже штампом, от которого надо избавляться. Уже вот эти псевдоновации набили оскомину настолько, что на Западе все больше всем зрительским вниманием и симпатиям пользуются спектакли, которые возвращают все к первоисточнику. Они все равно современны, потому что мы, люди 21 века, мыслим этими категориями. Неважно, одеты мы в джинсы или мы носим средневековые одежды, согласно опере, там, допустим, Риголетто, Трубадура и так далее. Но мы несем духовный мир этого героя, и мы обязаны его представить во всей полноте, а не в урезанном виде. Вот почему опера – это сложнейшее искусство, которое требует осторожности сапера при постановке ее.
Я вас сердечно благодарю. Вы знаете, бывают такие программы, когда заканчиваешь их ввиду ограниченности эфирного времени с ощущением «не наговорились». Вот это именно та ситуация. Я вам от всей души желаю Божьей помощи. И мы, конечно, будем теперь стараться особое внимание уделять репортажам о ваших работах. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.